И тогда дали ряд первоявленных икон, кстати сказать, численно превосходящих все, что узрели святые иконописцы на всем протяжении церковной истории, или неправду. Тут речь идет не о том, плохо или хорошо изображена некоторая женщина, тем более, что это плохо и хорошо в значительной мере определяется намерением художника, а о том, в самом ли деле это Богоматерь. Если же эти художники хотя бы внутренно для себя не могут удостоверить самотождество изображаемого лица, если это кто-то другой, то не происходит ли здесь величайшего духовного смятения и смущения, и не сказал ли художник кистью неправды о Богоматери? Искание современными художниками модели при писании священных изображений уже само по себе есть доказательство, что они не видят явственно изображаемого или неземного образа. А если бы видели ясно, то всякий посторонний образ, да к тому же образ иного порядка, иного мира, был бы помехой, а не подспорьем тому духовному созерцанию. Думается, большинство художников ни ясно, ни неясно, просто ничего не видят, а слегка преобразуют внешний образ согласно полусознательным воспоминаниям о богоматерних иконах и, смешивая уставную истину с собственным самочинением, зная, что они делают, дерзая подписать имя Богоматери. Но если они не могут удостоверить правдивости своего изображения и даже сами в себе в том не уверены, то разве это не значит, что они притязают свидетельствовать о сомнительном, берут на себя ответственнейшее дело святых отцов и, не будучи таковыми, самозванствуют и даже лжесвидетельствуют? Если бы богослов-писатель стал изображать жизнь Богоматери, говоря не по церковному преданию, то разве читатель не вправе был бы спросить его об источниках? А не получив удовлетворительного ответа, не вправе ли был бы обвинить богослова в неправде? А богослов-иконописец, живописуя Богоматерь, почему-то считает своей привилегией такую неправду. И в то время как ренановский роман, какова бы ни была его ценность в качестве романа, никогда не помышляли читать в храме вместо Евангелия, равнозначащее «Via de Jesus», произведения кисти не только стоят в храмах, но и предполагают все культовые действия, воздаваемые иконам. Между тем, именно иконы – это возвещение истины всякому, даже безграмотному, тогда как благословные писания доступны немногим и потому менее ответственны. Иная же современная икона есть провозглашаемое в храме всенародного пьющее лжесвидетельство. Художники Возрождения, нисколько не связанные каноном, постоянно обращались к очень узкому кругу основных иконописных тем, хотя никто не принуждал их к тому, и даже в некоторых моментах соблюдали церковное предание. Это показывает, насколько чувствуется художникам потребность в норме. А как мало на самом деле стесняет церковная норма, даже при самом строгом соблюдении ее иконописца, хорошо показывает сопоставление древних икон на одну тему и даже одного перевода. Двух не отыщется икон, тождественных между собою. Исходство, учитываемое при первом рассмотрении, только усиливает полное индивидуального подхождения своеобразия каждой из них. И далее, как новое творчество от прикосновения к новому опыту небесных тайн совершенно вмещается в уже открытые канонические формы, входя в них словно в уготованное гнездо, показывает Рублевская Троица. Этот сюжет трех ангелов за трапезою издавна существовал в церковном искусстве и получал себе каноническое определение. В этом смысле Андрей Рублев не придумал ничего нового, и внешне, археологически расцениваемая, его икона Троицы стоит в длинном ряде ей предшествовавших, начиная с IV-VI веков, и ей последовавших изображений праотеческого гостеприимства. Эти изображения были по своему археологическому смыслу иконами-иллюстрациями из лицевого жития именно праотца Авраама, и, будучи таковыми, имели еще предзнаменовательный смысл грядущего откровения о Пресвятой Троице. Но, собственно, троичное значение этих икон было таким же предзнаменовательным, как крещальное значение перехода евреев через Черное море или Богородичное «не сгоравшей купины». Как ни вглядывайся в изображение последней, даже совершеннейшее, в нем наглядно не узришь никакого намека на Преснодеву. Точно так же и явление странников Аврааму лишь отвлеченно могло весть мысль догмату троичности, но само по себе созерцание Святой Троицы не живописало. Но в XIV веке этот догмат по различным причинам стал предметом особенного внимания Вселенской Церкви и получил чеканную словесную формулировку. Завершителем же этого дела, увенчателем Средневековья, стал чтитель Пресвятой Троицы преподобный Сергий Радонежский. Он постиг небесную лазурь, невозмутимый неотмирный мир, струящийся в недра вечной совершенной любви, как предмет созерцания и заповедь воплощения во всей жизни, как основу строительства и церковного, и личного, и государственного, и общественного. Он увидел образ этой любви, вложенным в канонические формы мамврийского богоявления». Этот его опыт, новое видение духовного мира воспринял от него сам преподобный Андрей Рублев, руководимый преподобным Никоном. Так написал он в похвалу отцу Сергию икону Троицы. Теперь она уже перестала быть одним из изображений лицевого жития, и ее отношение к Мамвре уже рудимент. Эта икона показывает в поражающем видении самое Пресвятую Троицу, новое откровение, хотя и под покровом старых и, несомненно, менее значительных форм. Но эти старые формы не стесняют нового откровения именно потому, что они не были сочинены, а выражали подлинную действительность, не новое откровение, более ясное и осознанное, но откровение той же действительности не было субъективным домыслом. Что же удивительного, если в абрис видения, виденного некогда как тень грядущей истины, но не понятого в свое время до позднейшей сознанной глубины, всецело вошло, тесно им облекаясь, то же самое видение, точнее видение той же реальности, но узренное после тысячелетий духовной работы человечества, когда развились в благодатном уме потребные органы понимания». И тогда исторические подробности сами собою отпали от композиции, и икона Рублева, точнее же, преподобного Сергия, старая и новая за раз, первоявленное и повторение, стала новым каноном, новым образцом, закрепленным церковным сознанием и прочно установленным в качестве нормы Стоглавым и другими русскими соборами. Чем онтологичнее духовное постижение – тем бесспорнее принимается оно как что-то давно знакомое, давно жданное всечеловеческим сознанием. Да и в самом деле, оно есть радостная весть из родимых глубин бытия, забытая, но втайне лелеемая память о духовной родине.